Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях замечательная гостья Инна Царёва, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители.
Здравствуйте, друзья.
Художник.
Теолог.
Преподаватель этой гимназии. И, да, богослов, я бы так сказал. Теолог — это такое иностранное уж очень слово. Все правильно или мы что-то забыли?
Я думаю, что вы, безусловно, что-то забыли, но это нормально. Я считаю, что любой человек всегда шире какого-либо определения о нем. Поэтому можете называть меня или считать, как вам нравится, и кем угодно.
А вот действительно, Инна, теолог, богослов, как это вообще умещается в вашей тонкой женственной натуре?
Такой вот вопрос провокационный, Кира, я бы сказала. Да, это вопрос на тему места женщины в церкви.
Так и есть, так и есть.
Может ли женщина быть богословом или теологом? Да, но нужно сказать, что я когда заканчивала, у меня был, по-моему, первый диплом по теологии в России после того, как у нас первым теологом в стране побывала императрица Александра Федоровна. У нее был диплом теологии Оксфордского университета. Вот, и я выпустилась, так получилось. Первый выпуск у нас Свято-Тихоновского был без девушек, и во втором выпуске теологического оказалась одна девушка, я.
То есть вот
так
как
что
вас
вот
надо
я с такой гордостью ношу это, да, ношу на себе и в себе, и внутри себя это звание.
Ну, вы же еще специалист по патрологии. Напомню нашим радиослушателям, что это богословская дисциплина, изучающая историю христианской богословской письменности и труды святых отцов.
Отцов церкви, верно.
Почему вы выбрали такую стезю, такую специальность?
Я не выбирала, так сложилось. Сначала я преподавала, меня оставили преподавать у нас в родных стенах Свято-Тихоновского, и я проходила такую квалификацию через то, что готовила абитуриентов. То есть я 2 года их натаскивала на экзамен по закону Божию будущих студентов. А потом я вела лекции и семинары по Священному Писанию Нового Завета. И вот уже после этого так получилось плавно, что, видимо, это вопрос просто вакансии, где-то есть потребность в человеке больше. Меня попросили заняться патрологией. Ну вот, не считаю, что одно другому противоречит. Наоборот, одно другое дополняет. Ведь как мы будем знать Священное Писание? Мы же не можем совсем от ветра главы своей «я» что-либо придумывать. Нам нужно спросить авторитетов, что они об этом думают, и как они нам советуют подходить к той или иной строке или стиху Священного Писания. И невольно ты обращаешься к святоотеческому наследию. И так сложилось, что я именно диплом написала о упоминании новозаветных текстов в христианской, ранней христианской письменности до формирования новозаветного канона. То есть каким образом Священное Писание Нового Завета упоминалось уже святыми лицами, либо учителями церкви, но когда еще не было такой вот книжечки под названием «Новый Завет».
То есть это второй-третий век, да?
Да, второй-третий века. То есть вот моя специализация оказалась на стыке. Ну, получилось, что я каким-то образом, слава богу, реализовалась в какой-то мере. Вот в обеих отраслях.
Очень интересно. А вот у меня-то был такой вопрос, прости, Кира. Вопрос был такой, что очень часто сегодня можно услышать такое мнение, что святоотеческое предание часто нам оказывается, ну, как бы ни к чему, в том смысле, что современные многие вопросы, которые встают перед нами, ну, их просто не было вот во времена святых отцов. И святые отцы просто не размышляли на такие темы, как, ну, я не знаю, биоэтика какая-нибудь, но не только. Таких вопросов довольно много.
Да.
И высказывается мнение, что вот, ну, что святые отцы, вот нам нужно самим как бы обсуждать, дискутировать и вырабатывать какие-то точки зрения. И вот это богословие. Вот как вам кажется, все-таки Насколько
я прошу прощения, да, сейчас вообще, Игорь, прости, перебью, просто для меня горячая тема. Сейчас вообще очень модно, не побоюсь этого слова, какую-то новую, да, веху открывать, какую-то новую религию, что ли, когда святые отцы все, они в прошлом, они нам не нужны, они писали для
грустно,
себя сами,
что так. Угу.
А мы, вот у нас только отношения с Христом, я... Бог, вот я Бог в душе, я буду с ним разговаривать, а святые отцы, они где-то там подождут. И вот тут, кстати, очень такой краеугольный камень.
Но мне кажется, это довольно плоское отношение к самой тематике святых отцов и отношение к ним, и к святоотеческой письменности как таковое. Ведь если вдуматься нас и посмотреть внимательно, то святые отцы были прекрасными, интереснейшими людьми, разносторонними людьми. Не только своего времени, если бы они были в своем только времени, их бы и забыли тогда же, да, когда на их могилу был воздвигнут камень. Но раз мы знаем эти имена и поминаем их каждый день, несмотря на то, что прошло более 1500 лет, значит, это неспроста. И эти люди действительно гениальны, они пережили свое время. И задумывались они обо всех возможных спектрах жизни. Другой вопрос, что, возможно, нам нужно уметь посмотреть под каким-то другим углом зрения на их, собственно, жизнь и на те послания, которые они оставили нам. Возможно, эти послания для нас сейчас, я бы сказала, зашифрованы, то есть мы не очень умеем их читать. И в буквальном смысле, потому что для нас не дошло большинство, не сделано либо переводов, либо есть архаичные переводы XVIII века, которые читать и продираться сквозь это действительно трудно. Ну и вообще, они требуют... Я бы сказала, да, какого-то новаторского подхода, но если вот их приоткрыть, приоткрыть этот таинственный ларчик, то просто невероятно, какие оттуда сыпятся просто алмазы, сокровища жизненной мудрости и решения вопросов, в том числе, казалось бы, остросовременных. Я вот как раз и когда преподавала, я именно пыталась. То есть передо мной, как перед педагогом, стояла все время задача объяснить современному 18-летнему человеку, почему Василий Великий его современник, почему нужно его читать.
Удавалось?
Как вот это сделать? Ну, я старалась, чтобы удавалось.
А
конечно,
нужно
здесь
читать?
Вопрос не ко мне удавалось ли, а к тому, кто, может быть, это слушал.
Почему нужно читать Василия Великого? Почему нужно читать Иоанна Златоустого?
Ну, во-первых, просто потому, что Василий Великий был, если взять, к примеру, его, раз уж мы зацепились за это имя, он потрясающе разносторонний был человек, успешный. И как раз пример Василия в том, что он не только на церковном поприще и как иерарх себя круто зарекомендовал. Это был человек из очень крутой семьи, потрясающего образования, это был богатый наследник, говорящий на всех языках, получивший лучшее образование, путешествующий по всему свету, тусовавшийся, говоря современным языком, со всеми сильными мира сего. Например, Юлиан Отступник был его одноклассником в Афинской академии. И он говорил, когда Юлиан пришел к власти и стал издавать эдикты против церкви, он написал: «Ты что, братан, совсем? Немножко придержи коней». Вот он мог ему это сказать. Человек, который в жизни своей занимался меценатством, покровительствовал искусством, наукам, медицине, строил архитектурные комплексы известные. Он построил Василиаду, например, в своем городе Кесарии, где он был архиепископом.
Это очень интересно. Получается,
да,
что вот эти отцы церкви, известные богословы, да, которым молится церковь,
да,
которым мы молимся, их образ и реальная жизнь намного интереснее, глубже,
да,
того, что...
Того, что, казалось бы, нам передалось.
Угу.
Да. Но нам это не дается, мы не берем.
Мы не
Может
берем,
быть, у нас нет,
да,
инструментария. Вот. Угу. И, конечно, задача церкви, и задача тех, кто сейчас вот получает богословское образование и хочет заниматься миссией и проповедничеством, конечно, вот найти этот новый язык, да, и новый подход, чтобы вот какой-то ключ, чтобы открыть эту сокровищницу священного предания.
Ну, про новый язык, вот сколько я вас знаю, мне посчастливилось уже быть знакомой с вами лет 8, наверное. 8,
да,
или 9. Или 10.
Угу, так.
Все 10 лет, вот честно, я все время хочу поговорить с вами. Вот, вот сесть и поговорить. А вот сегодня это случилось.
Ой,
и действительно, каждый
спасибо.
Раз, когда я на вас смотрю, меня поражает. Вот сидит перед нами в студии красивая, стильная женщина. Свободная. Свободная в самом хорошем смысле этого слова. Ощущение внутренней свободы, оно прям захлёстывает. И при этом
краснею,
богослов, при этом заведующая, да, завуч Елизаветинской гимназии.
Заместитель директора, да.
Дочка директора школы. Это уже само по себе много говорит. Дочка очень сильной, потрясающей, очень умной женщины.
Спасибо.
И действительно, как это все может умещаться? То есть вы все равно нашли какую-то струю для себя. То есть вы интересны, вы очень многогранны, и вы в богословии себя нашли так, чтобы его интересно преподавать. Это же очень важно. То есть для нас что такое богословие, для нас, обычных людей? Угу. Это такая академическая, строгая дисциплина, которую нужно знать, хорошо бы читать иногда святых отцов, хорошо бы знать ход литургии. Ну, то есть какие-то, хотя бы какие-то минимальные азы, которые должен знать христианин, который регулярно ходит в храм. Угу. А у вас богословие — это жизнь. Жизнь, которая бьет ключом.
Да, разве это не так для любого человека?
То есть,
ведь жить надо интересно.
Я сейчас докручу. Вы не надели на себя образ, который принят у нас в постсоветской России. Угу. Вы не надели на себя образ преподавателя богословия, который строго академичен от и до. Я не говорю, что это плохо. Угу. Просто вы невероятно интересны тем, что вы совершенно выбиваетесь из этого образа, из этого пути как-то совершенно уходите.
Ну, спасибо.
И вот я хочу понять, в чем радость вы тут для себя нашли? Как вы сумели тут раскрыться для себя? Как вы сумели, будучи учителем, будучи богословом, будучи дочкой очень сильной мамы, с уважением говорю, да, открыться как личность на 100%, мне кажется? Вот тут же интересный, может быть, рецепт для любого христианина, для любого нашего радиослушателя – встретиться с самим собой.
Спасибо за такие прекрасные слова. Я совершенно обескуражена, Кира, дорогая.
Нет, не комплименты. Действительно, мое личное мнение у вас сформировано уже очень много лет назад.
Но, наверное, позволю себе поразмышлять в ответ на ваши прекрасные такие посылы в мой адрес. Надеюсь, что я не на 100% раскрылась, поскольку все-таки любой человек создан создателем таким образом, чтобы мы имели какой-то бесконечный потенциал. И с этой точки зрения мне очень нравится то, что говорят ученые, что люди, средний человек использует богатство своего мозга, возможности мозга на 3%, а физические возможности на 5%. Вот я думаю, что да, я тоже в это вписываюсь, но я с удовольствием эти цифры принимаю, потому что, зная, что мы все бесконечны, и что впереди у нас воскресенье, вечная жизнь и продолжение познания Бога и стремление к Нему, и понимание Его прекрасного замысла о нас и о мире в целом, то эта перспектива, этот вектор дает крылья, и ты с радостью понимаешь, что да, я маленький человек, но у меня впереди так много, и это так бесконечно, и с Божьей помощью прекрасно.
Вот, кстати, это нас возвращает к тому, что вы сказали про язык, да, и поиски языка, понятного нашим современникам, когда мы говорим с ними о каких-то богословских предметах. Вот ведь, если сказать такому обычному человеку, не очень сведущему, там, может быть, в христианстве, что у тебя впереди бесконечный путь познания Бога, а вот многих ли эта перспектива увлечет? Вот как человеку объяснить, что та вот вечная жизнь, о которой говорит Христос, то Царствие Небесное, о котором говорит Евангелие, это на самом деле такой бесконечный путь к Богу. И так, чтобы человеку захотелось на этот путь встать, как вам кажется? Мне кажется, это нетривиальная задача.
Это нетривиальная задача, но как раз нетривиальные задачи бывают интересными. Это и должно увлекать. Если сказать, все, вот прочитай книжку «Закон Божий», ходи по воскресеньям в храм, там, да, и
будет тебе
как
счастье.
В известном, да, романе Достоевского, подай там 2 рубля и ходи к обедню вместо того, чтобы следовать за мной, и все, в этом есть христианство, то они скажут, все, да, ну понятно, я про церковь все знаю, дальше пойду, включу телевизор, там мне может быть, что-то еще скажет из другой отрасли. Как раз нужно открывать человеку бесконечную перспективу, и это и есть вот по капле выдавливать из себя все какое-то вот такое вот приходящее и конечное, потому что мы должны понимать, что мы бесконечны, и у нас впереди вот этот вот радужный, радостный мир. Мы сейчас видим, допустим, еще все в черно-белом цвете, или, как говорил апостол Павел, гадательно,
Через тусклое стекло.
Да, и сквозь тусклое стекло. Но мы должны так настраивать хрусталик своего глаза, чтобы когда-нибудь смочь посмотреть и без этих стекол, то есть снять с себя очки или линзы. И это и есть работа.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемый радиослушатель, у нас в гостях заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфоморинской обители, теолог, художник, еще очень-очень много кто, Инна Царева. Инна, а как в таком случае, когда ты всю жизнь изучаешь богословие, когда ты преподаешь богословие, я все о своем просто, да. Мне надо вот как-то для себя это понять, когда ты завуч школы православной, да, скажем прямо, и ты все равно пытаешься привить и другим православную культуру, как в этом случае не потерять живость отношений с Богом и передать ее еще и детям в школе? Это же очень важный момент, не превращать веру в дисциплину, в очередную
конечно,
дисциплину.
Конечно. Но нужно просто понимать, что дисциплина — это такое вот вспомогательное понятие. Оно действительно дисциплинарное, не более того. Это есть определенные как бы социокультурные рамки, в которые вкладываются какие-то определенные там маленький довольно набор понятий. Но вера, конечно, выше любой дисциплины. Но так же, как и учитель, он учитель не только лишь своего предмета, а он носитель образа того, кто с большой буквы является для нас учителем. Поэтому если каждый день об этом помнить, то не позволишь себе стать каким-то скучным, наверное, и закоснелым.
Ну, знаете, вот эти вот истории, когда в особо ортодоксальных семьях в 90-х годах после массового церковления, когда шло массовое церковление людей, семей, когда наказывали там чтением псалтыри или акафистов, то есть это же такая серьезная на самом деле, проблема.
Да.
Это такой вопрос, как отвратить человека от храма, а не как его туда привести.
Да.
Поэтому я и спрашиваю вас, получается, учиться
если
больше.
Если какие-то у меня рецепты.
Да, есть ли рецепты помощи возрастания ребенка в вере, а наоборот, неумаление веры в его сердце?
Ну, здесь нужно, конечно, сказать, что каждый человек уникален, и ребенок и подросток тоже. Поэтому каких-то вот рецептов, подходящих раз и навсегда, на все случаи, всем мальчикам, всем девочкам из всех семей и всех возрастов, такого, наверное, быть не может. За исключением одного, наверное, что, как говорит духовник нашей гимназии, отец Артемий Владимиров, детей надо прогревать. То есть вот нужно держать определенный градус теплоты, чтобы у тебя не было ни металла в голосе, ни холодных рук и ног, ни каких-то равнодушных глаз, ни того, что вот тебе сейчас некогда, или ты устала, и ты не хочешь об этом с ним поговорить, а сейчас, пожалуйста, просто выполни правила и сдай тетрадку, положи на стол. То есть если не формализовать отношения межличностные, тогда и отношения с Богом не будут формализованы, потому что ребенок же считывает нас, да, он нас сканирует постоянно
и
учится, глядя на взрослого, как младенец, изучая лицо мамы, бесконечно на него смотрит, познает мир. Также и дети тоже, конечно, мы им даем бесконечный пример не только о себе, но и о Боге, по сути. Как говорит Иоанн Богослов, да, если вы друг друга друг другом не можете разобраться и наладить отношения, то как вы можете сказать, что вы знаете Бога и любите Его, если вы не любите человека?
То есть у вас бывают какие-то, конечно, доверительные разговоры с учениками?
Так они должны быть только такие. И не только разговоры, вообще все отношения должны быть, во-первых, личностными. Нужно в любом человеке, даже в новорожденном, видеть, во-первых, личность, да, или образ Божий. И, конечно, они должны быть максимально доверительными, но не так, чтобы лезть в душу и там влезать в печёнки. Вот здесь вот, конечно, должна быть такая грань, по которой надо ходить осторожно.
Чувствую, после этой программы на подготовительные курсы первого класса Елизаветинской гимназии запишется больше людей, чем обычно.
А, насколько я понимаю, гимназия появилась довольно давно, в 92-м году, если я правильно помню.
Да, как раз в 92-м году здесь моя юридическая составляющая включается. И вступил в силу закон о негосударственном образовании, и мы сразу начали делать школу, как только это стало возможным. Mm-hmm.
Вот какой был замысел изначально, и до сих пор ли удалось его сохранить, в том смысле, что это по-прежнему то самое учебное заведение, которое вы придумали тогда в 92-м году, или как-то это все трансформировалось сейчас?
Ну, конечно, нам уже 27 лет, этот год, 28-й учебный год, вот мы начали. И, конечно, мы растем вместе с тем учебным заведением, которое мы же и основали, поскольку это же люди, и ты, общаясь с ними, учишься у людей, даже у детей можно учиться. Какой был изначальный замысел? Ну, был замысел сделать не совковую школу. Вот, если грубо говоря. И мы, значит, как мы себе это представляли, не советскую школу, так ее и делали. Примерно в это же время, где-то в 91-м году, мне в руки попало... Случайно я зашла в один из магазинов «Букинист». Я люблю смотреть старые книги. И мне попалось, говорю, а вот там на полочке что лежит? И мне достают, оказывается, это полная летопись Царского сельского лицея. Вот с 1812, по-моему, в 11 году, когда он открылся, и до революции. Там была полная летопись, где рассказ, кто учился, когда учился, какое было расписание, какой был рацион у детей, сколько у них была прогулка, занимала минут, в каких условиях они содержались, в комнатках каких они жили, как выглядела школьная форма, насколько пуговиц должен быть застегнут, насколько пуговиц расстегнут кизель. Меня это безумно вдохновило. Я подумала, вот, я сейчас возьму это за образец, вот и будем делать.
Устав.
И первые правила поведения в школе, вот мы как раз написали, держа в руках вот этот бесценный архив. Но он действительно бесценный, там есть чему поучиться. И тогда и учебный план старались так вот построить. Вот, ну, 80-е годы были такие очень вольными годами, 90-е, простите, годы были вольными годами, и вот можно было фантазировать, не всегда что-то проверяли, например. Сейчас, конечно, с этим строже, но и слава богу, и вот как раз так и существуешь, вот ходишь по этому лезвию ножа. С одной стороны, ты должен давать государственные стандарты и обеспечивать детям из православных семей хорошее образование, чтобы они дальше могли послужить Церкви и Отечеству на любых поприщах, не только священнослужение, например, да, мы ни в коем случае не настаиваем, чтобы наши дети шли, допустим, только в семинарию или в тот же Свято-Тихоновский. Если они не хотят учиться в университете нашей страны, чтобы они могли поступить и в зарубежные вузы и так далее, чтобы эти были люди действительно открытые всему миру, но при этом с внутренним стержнем.
А куда поступают ребята, девочки, вот так, по опыту?
Ой, куда только обычно не поступают, но очень интересно, вот в этом году у нас выпуск довольно уникальный. Сейчас хотят о нашем классе последний выпуск снять даже фильм такой вот документальный, потому что у нас из 13 детей, которые учились в 11 классе, 11 золотых медалистов. И, в общем, в Москве нет такого. Ну, в процентном отношении это получается 89% золотых медалистов в классе. Такого
чем
не бывает.
Чем это обусловлено, на ваш взгляд?
Я надеюсь, что мы все-таки имеем к этому отношение. Это обусловлено тем, что мы детям не мешаем развиваться так, как они хотят, и находить в себе, помогаем, можем сказать, находить в них те таланты, которые в них зарыты. Например, вот одна дочка священника закончила, тоже у нас медалистка, она поступила на конструкцию летательных аппаратов. Она будет в космос запускать корабли.
Класс.
Ну, замечательно. Да. Другая девочка поступила, наоборот, она хочет вот учиться в школе МВД, ей за первую неделю научили собирать автомат, она очень рада, она говорит, я буду вот родину защищать, стану генералом.
Ну, то есть такой армии нестандартный флота. Подход вы не навязываете, да, какой-то образ определенного поведения, образ жизни, образ мыслей?
Конечно, мы говорим о том, что христианин должен иметь определенные ценности, да, и в нем должен быть стержень. Он не должен себе позволять распускаться или вести себя так, чтобы как-то, да, опорочить
церковь,
собственную семью и страну. Мы об этом говорим. Но навязывать, как вы выражаетесь, какой-то вот, как он должен ходить направо или налево, и что он должен хотеть, конечно, это деструктивно, а мы стараемся быть конструктивными. И очень интересно, как раз на этапе взросления, я, кстати, очень люблю подростков, а заметила, ну вот мой любимый возраст детства — это подростничество. Вот, и мне как-то проще с ними, чем даже с маленькими детьми. Ну, это такое вот у меня по личному складу. Заметила, кстати, и мне немножко обидно, когда смотришь вот церковные публикации, например, журналы или фильмы, все снимают маленьких детей. Или есть какой-то праздник, говорят там, вот праздник, соберите малышей, мы сейчас будем фотографировать малышей, они такие хорошенькие. Вот как маленькая девочка ставит свечечку. Какая у вас самая маленькая девочка? Нет, это большая, давайте найдем еще более маленькую. Вот, подростками так интересно. Вот из них начинает вылупляться что-то вот такое сугубо индивидуальное, даже отдельное от его семьи уже. И даже от авторитета тебя как учителя. И ты должен вот это вот увидеть, может быть, когда он еще не сумел это сам себе почувствовать, и постараться направить, сказать, ну вот, смотри, ты же можешь сделать это, а можешь это, давай попробуем.
Целое искусство, да?
Да, это потрясающе интересно. Это творчество.
Ну вот гимназия, она при Марфо-Мариинской обители существует, и так приходит в голову мысль, что, наверное, ребята, которые учатся у вас, они должны иметь какое-то отношение к, ну, по крайней мере, попробовать себя вот в этом служении милосердия.
Да, конечно.
Которое изначально в Марфо-Мариинской обители, для которого она и создавалась, да. Елизаветой Федоровной, преподобной мученицей. Вот это действительно так? Есть такой опыт?
Да, спасибо вам за ваш вопрос, за то, что вы так развернули русло нашей беседы сегодняшней в эту сторону. Во-первых, мы дико счастливы, и просто даже я до сих пор, хотя мы уже 11-й год находимся в стенах обители, ну, наше здание примыкает, если быть абсолютно точной. Вот буквально одна стена ограды обительской является стеной нашего здания, Елизаветинской гимназии, что мы попали в такое место святое, царское, благородное. Вот как раз, что даже не нужно детям, не знаю, открывать какие-то страницы в компьютере и говорить, вот, смотрите, как выглядят благородные люди. Вот, они это видят. Они видят, какое служение несла, да, Елизавета Федоровна, будучи принцессой, казалось бы, да, она могла бы быть избалованной, есть одни пряники и спать на перинах, а она вела себя вот как. И закончила жизнь так, как, собственно, она и выбрала на самом деле, да, ведь мученики — это не какие-то безвольные жертвы. Мученики — это люди, которые настолько уподобились Христу, что стали действительными свидетелями Его божества. И, конечно же, и это обитель милосердия, кроме всего прочего. Поэтому мы счастливы, что дети имеют возможность участвовать во всех делах милосердия, которые обитель и синодальный отдел милосердия и благотворительности предпринимает. Мы со своей стороны тоже вносим свою детскую лепту. У нас, например, так и называется социальная наша вот деятельность. Она так и носит название «Детская лепта». Это еще Елизавета Федоровна придумала. И ребята там что-то делают на все белые цветки, на другие какие-то мероприятия. Они стремятся, готовят, помогают. И сестрами участвуют. Вот, например, было очень здорово, когда привозили поезд Богородицы несколько лет назад уже в Москву. Нас, например, попросили, такая выпала честь, резать эти поиски. Вот. И как-то нам сначала думали, да как же будем резать вот эти частички поисков, которые всем будут раздавать? Это же в учебное время, или как же это организовать? Наверное, может быть, а потом думаю, как же это здорово. И, в общем, мы с детьми остались, и под пение, с молитвой резали эти поиски, и они потом сейчас это вспоминают, что это вот было вот какое-то вот удивительное время, удивительный там час или полтора в их жизни, что вот они резали поезд такие маленькие кусочки ткани, которые потом освещались и раздавались другим людям. И люди знают, что это ручками наших детей было сделано. Ну, это так
и
прекрасно.
И сами они это знают.
И помню. Они это знают. Вы понимаете, к чему вот ваше, вот то, что вы отрезали, к чему это будет приложено? И как потом это будет раздаваться людям? И у них будет потом по их молитвам совершаться чудеса или исцеление, еще что-то. Да, и вот таких много моментов, которые складываешь в сердце и думаешь, вот здорово.
Это «Вечер воскресенья» на Радио Вера. Я напоминаю, у нас в гостях Инна Царёва, заместитель директора Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители, художник, дизайнер. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут
Здравствуйте,
Игорь Цуканов.
Всем, с кем не успела поздороваться.
Да. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Не переключайтесь, пожалуйста.
«Вечер воскресенья» на Радио Вера.